Вы просто базали, я стихотворение эти ваши вообще не понимаю. На самом деле, если бы меня в третьем классе заставили читать Мандельштама, для меня бы это была детская травма. Ничего я вашим слушателям советовать не буду.
Да, хоть что-то.
Так вот, Мандельштам, значит, он что, он сумасшедший очень, нет?
Вот мы и поговорили про Мандельштама. Здравствуйте, друзья. Это очередной выпуск подкаста «Сырнички Селлинджера». Меня зовут Иван.
Меня зовут Кирилл.
И сегодня мы обсудим жизнь и творчество поэта Серебряного века Осипа Мандельштама. И расскажем вам
о том, что же такого Мандельштам сделал Сталину, как он перешел ему дорогу и зачем ему это было, был ли он самоубийцей.
Ну, также мы поговорим о взаимоотношениях Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама в связи с этой ситуацией.
И обсудим, какое ко всему этому имеет отношение музыкант Noise MC.
Также мы хотим вам напомнить, что подкаст у нас получился, конечно, довольно длинный, поэтому вы можете его слушать частями, пока там моете посуду, едете на работу, едете в автобусе, куда-то идете просто. И, конечно же, не стесняйтесь ставить нас на паузу, мы подождем.
Приятного прослушивания.
Итак, сегодня мы поговорим про поэта Осипа Мандельштама. Мы решили про него поговорить, потому что близится 27 декабря. Это официально признанный день памяти как раз-таки Осипа Мандельштама. 27 декабря 1938 года он как раз-таки умер, по крайней мере, по данным. И поэтому вот мы решили, что хотим поговорить ближе к этой дате про жизнь поэта и его нелегкую судьбу. Вот, Кирилл, хочу тебя сразу же спросить, кто такой Мандельштам? Помимо того, что он поэт, да.
И с чем у него есть? Какие виды сырничков?
Да, действительно. Может, джем какой-то еще можно подобрать. И что ты о нем знаешь? Может, как-то ты с ним интересно познакомился? Потому что знакомство с поэтами всегда происходит очень интересным образом.
Как ты меня подставляешь. Мандельштам — это, конечно, замечательный поэт Серебряного века, которого многие знают его там по одному-двум, наверное, да, самым знаменитым произведениям. Но, конечно же, у него их было больше. Он и прозу писал, и литературоведческими статьями занимался, также переводы поэтические, которыми он зарабатывал в свое время. И у меня не было такого интересного знакомства с Мандельштамом. Так как-то ненавязчиво вошел, видимо, в мою жизнь, что я не успел отследить этого момента, потому что я точно не могу сказать, в какой момент я там узнал, что вот есть Мандельштам, да, хотя с некоторыми действительно поэтами так бывает, и Мандельштам всегда для меня был, да, вот один из поэтов Серебряного века, которого в том числе сложно дешифровать, о том, как сложно это делать, я узнал уже чуть попозже, при более близком с ним знакомстве, и я знал там пару его стихотворений, знал как раз-таки песню, про которую мы сегодня с тобой поговорим, на самом деле, действительно, мне кажется, больше был знаком даже не с самим творчеством, а с тем, что
вокруг него.
Да, что на что его творчество, может быть, вдохновляло людей. И, в принципе, сильно знаком я, наверное, мне кажется, с Мандельштамом не был, и у меня было два момента знакомства, причем оба такие довольно искусственные, это не так, к сожалению, это было не так, что я вот сам наткнулся на какое-то произведение, такой, о, надо почитать Мандельштама, он такой классный. В принципе, я, наверное, знал, что он классный, но у меня таких авторов большое количество, которые я знаю, что классные, но ни времени, ни как-то вот импульса, чтобы начать их читать, у меня не было. Но дважды я начинал с ним знакомиться, один раз по учебе. Когда я потом попозже расскажу, по учебе мне нужно было работать с поэтическим монтажом, и я как раз сначала выбрал для этого опрометчиво и, как потом оказалось, довольно безрезультатно Мандельштама, и второй раз как раз при подготовке к подкасту, еще когда мы с тобой несколько месяцев назад начинали говорить про него, вот я тоже начал немножко с ним знакомиться и, погружаясь, на самом деле, очень сильно его полюбил. Не сказать, чтобы прям я досконально его всего изучил, но вот те какие-то самые яркие проявления его жизни и творчества, с которыми я успел познакомиться, мне очень сильно понравились.
Слушай, у меня была тогда, получается, даже немножечко, ну, не то, что прям интересная, но такая случайная история знакомства. Где-то давным-давно, в третьем моем классе, когда я ходил в театральный кружок, мне дали в какой-то момент просто прочитать стихотворение, которое было достаточно сложным для восприятия, как считалось, ну, как считал научный руководитель, художественный руководитель, вот. И я не знал, что это за стихотворение для меня, это в третьем классе вообще на набор
это
букв.
Вообще какой-то же скач, мне кажется. Ну, да. Хотя он, конечно, писал детские стихи, это было какое-то вот из детских стихов?
Нет.
Нет?
Нет.
Тогда это какая-то подстава, мне кажется, тебя готовили.
Это была подстава, да, небольшая.
Готовили в какой-то уже профессиональный театр.
К тому и велось, что я должен мелкий такой выйти, процитировать Осипа Мандельштама, фамилию которого я только с пятого раза смог выговорить в третьем классе, вот, и тем самым удивить людей, что, ну, типа, я знаю такое стихотворение, а вы знаете, а потом я узнал, что это поэт Осип Эмильевич Мандельштам, о котором я долгое время не знал ничего. В школе по нему быстренько тоже пробежались, ну, наравне с поэтами Серебряного века. В школе мы, конечно же, кого больше всего изучаем? Есенина и Маяковского. А по остальным просто быстро пробежимся, и нормально. И ЕГЭ писать бежим. Вот.
Я, кстати, Мандельштама и своей школьной программы вообще не помню.
Вот, и я тоже.
Знаю, что я с ним где-то сталкивался, я не уверен даже, что это была учеба. Вот почему-то не оставил во мне никакого следа. Но, возможно, его не было просто.
Но тут я благодарен немножечко как раз среди бардовской авторской песни, потому что есть барды, пишущие на его стихи. Если я не ошибаюсь, есть произведение, ну, то есть песня на стихи Мандельштама Шерри Бренди. И одно из моих любимых — это «Волга». Это я даже автора назову, Александр Деревягин, композитор. Вот. И это вот был Мандельштам. Всегда такой не совсем понятный. «Волга» тоже определенный шифр для меня до сих пор. Не могу разгадать некоторые вещи. И уже думаю, что на самом деле не надо, но об этом чуть позже скажу. Вот, и тоже Шерри Бренди, такое миленькое произведение. Вот как-то так с ним познакомился. Год 2015 года.
Ага, рубрика «Барды рекомендуют классическую литературу». Предыдущий выпуск вы можете посмотреть в нашем эпизоде про Грина, послушать.
Кстати, недавно был день бардовской песни.
Вот, поздравляем тебя.
Представителя?
Да, представителя. Вот в нашей студии есть двух человек. Да, ты ближе к этому.
Хорошо. А в 15-м году как раз выходит песня Noize MC, «Сохрани мою речь», выходит клип, и планируется выход фильма «Сохрани мою речь». Я, кстати, до сих пор не знаю, оно называется «Сохрани мою речь» или «Сохрани мою речь навсегда». Вот для меня это сложно.
Фильм или песня?
Да, хоть что-то. Потому что мне хочется назвать именно... Хотя, мне кажется, что да, по верху строчки будет называться «Сохрани мою речь навсегда». Вот. И вот как-то так я с ним познакомился. Свойственно, вот такой поэт. Знаем мы о нем, как я понимаю, достаточно мало. Причем у кого не спроси, мне кажется, тоже нам прям много информации не предоставят. То есть многие даже не знают, из-за чего или по какой причине он умер достаточно рано для своего возраста. Вот. Поэтому такой загадочный поэт, и загадочность у него не только в жизни, но и в стихах.
У меня такой к тебе вопрос, а да. На тебя больше впечатление из этого всего списка способов знакомства с Мандельштамом, что произвело, то есть вот бардовские песни или... Мне кажется, на самом деле, если бы меня в третьем классе заставили читать Мандельштама, для меня бы это была детская травма, она стала бы основополагающей для всего моего дальнейшего существования. Я бы вспоминал потом у психотерапевта на койке, говорил, вы представляете, это было даже не детское стихотворение.
Слушай, не, просто тут именно в детстве это не произвело сильного впечатления, потому что я тогда читал плохо, но уже читал стихотворения других авторов, причем, ну, тоже не детские. Я достаточно рано пристрастился вообще к чтению, к радости моей. Быстро вырос из Корнея Чуковского, потом, правда, к нему вернулся. Тогда его еще не было. Ты навекаешь на мой возраст. Вот. Слушай, больше на меня впечатление произвела... Сами песни вот именно в бардовской обработке, они произвели определенное впечатление. Песни на стихи Цветаевой, посвященных Мандельштаму, тоже. Но я тогда не знал, что они посвящены Мандельштаму, ну вот, но тем не менее. И все-таки Noize очень сильно повлиял на меня именно своим прочтением его стихотворения, его переработкой, его звучанием, его темой. Я заинтересовался этим, именно этим стихотворением, мол, а что это, а почему это? Полез туда уже, прочитал его, и тут я понял, что я не знаю, что вообще происходило с Мандельштамом после написания этого стихотворения, мне стало интересно. Вот с тех пор я, наверное, с ним и познакомился достаточно хорошо. Ну, то есть купил себе полное собрание сочинений, огроменную книженцию. Причем я обошел
его стихи. Если после песни ты это сделал, тогда тут уже вопрос, что больше повлияло, отпадает точно.
Да. Причем мне даже больше понравились не его стихи, а именно то, как он прозу писал. Это его
Я, кстати, с прозой познакомиться не успел, поэтому расскажешь.
Да, я чуть-чуть расскажу об этом. Ну, проза как проза, ну, в плане того, что она не художественная.
Мне проза больше понравилась, ну, проза как проза. Я просто прозу люблю, я стихотворение эти ваши вообще не понимаю.
Вот, ну, в плане того, что она не художественная. художественная, она литературоведческая, она культурологическая. Про нее я тоже скажу чуть-чуть, когда будем говорить про акмеистов. Вот там есть один факт такой интересный.
Ну, для меня вообще так получилось, что когда я знакомился, какие-то линейные моменты его биографии, которые я точно слушал, там читал, многие позабылись, и сейчас в памяти у меня всплывают только какие-то самые яркие проявления, в основном из раннего его творчества, там, из ранней биографии, наверное, я вообще мало что запомнил, возможно, это как-то и связано с тем, насколько насыщенная была, да, его какая-то жизнь на события, но вот я в основном помню его как раз-таки уже после его эпиграммы, да, Сталину, про которую мы поподробнее потом поговорим. И из, наверное, самых ярких фактов про Мандельштама, которые я могу вспомнить, это вот, ну, понятное дело, да, его репрессии, которые еще и других участников литературного сообщества того времени в себя
включили
да. Конечно, да. И, то есть, там, с Пастернаком тоже, вот история с Пастернаком, мне кажется, это тоже один из таких моментов, когда я про Мандельштама слышал, потому что я в какой-то момент стал изучать творчество Пастернака, и тогда как раз-таки про вот эту ситуацию с Мандельштамом, тоже про которую мы, наверное, чуть попозже поговорим, узнал, вот, и уже когда со стороны Мандельштама в нее зашел, более полноценно на нее взглянул. Интересный момент, я не знаю, может быть, ты хотел про него сказать, но я первым скажу.
Да, конечно же.
Вот этот вот, то, что очень хорошо запоминается, то, что когда он еще до репрессий, во время революции, он когда был в Крыму...
Когда гражданская война уже бушевала, да.
Да-да-да-да, во время гражданской войны, он был в Крыму, и его, получается, белые посчитали за красного, а потом красные посчитали за белого. Вот это смешно.
Да-да-да, дважды был арестован, никак не мог доказать, то есть ни там не прикаян был, ни тут не понят. Ну, я, может быть, знаю чуть-чуть больше, но я так быстренько тоже по фактам пробегусь. Образование он получил во Франции, учился он в Сорбонне. Вот.
Он его, по-моему, не закончил, да?
Слушай, вот не знаю насчет закончил.
По-моему, он не закончил ни одного образования. Он там, он и в Петербурге успел поучиться, и в Париж ездил. И, по-моему, он не закончил ни одного образования.
Ну, это было нормально для того времени, как бы покатались туда, покатались сюда. Но, тем не менее, он получил какой-то багаж очень хороших знаний во Франции, а это немножечко важный момент для дальнейшей его судьбы. Потому что дальше уже в ранний период моего творчества я вообще не затрагиваю, его тоже очень плохо знаю, причем это чаще всего идет интересный момент становления поэта, но он не всегда такой.
Мне кажется, это связано, яркий. Знаешь, с чем? С тем, что он такой перфекционист, и я читал, что он очень серьезно подходил к тому, каким его увидит читатель, то есть он там свои какие-то только самые-самые лучшие произведения решил напечатать в первом своем сборнике, да, и мне кажется, поэтому как раз-таки, когда он еще только пытался найти там свой голос во время своего как раз-таки первого издания, он поэтому... И, возможно, не такая у него была на литературную жизнь была, именно зафиксированная, потому что он больше был в поисках, да, и это не задокументировано.
Ну, нет, все поэты, если начинают писать, и писать много, они сразу пытаются издать сборник. Так что тут, я думаю, сборники какие-то уже были, они даже продавались еще до вступления к акмеистам. Важный момент. Акмеисты — это у нас замечательный кружок Серебряного века, когда вот были как раз-таки эпоха этих кружков, где футуризм, акмеизм, имажинизм, не оформившийся, как я понял, в особый кружок, не собирались они нигде. Вот, у них были даже свои манифесты. Акмеизм — это очень интересное течение. Они выступают как бы... Они выросли из символизма, но выступают против символизма.
Потому они что... как здоровые, по-моему, себя позиционировали ветвь развития следующей символизма, которая, по сути, ну, противопоставляется.
Да, конечно же. Это контркультура символизма, я бы ее назвал. Если я правильно их понимаю, это достаточно сложно, потому что чтобы понять, что такое акмеизм, надо быть поэтом-акмеистом. Чтобы быть поэтом-акмеистом, надо вернуться немножечко в 20 век. Вот. У символистов за словом есть дополнительный смысл. То есть есть у нас предмет, слово и смысл. А у акмеистов вот дальше слово ничего не идет, потому что слово уже само образ предмета. Вот. И они на этом строились. То есть они выстраивали как раз произведения свои как из камня. То есть каждое слово должно быть на своем месте, и у него нет дополнительного смысла. Оно есть такое, какое оно есть. образ сам включает в себя абсолютно все. Это очень сложно для меня, для понимания и для объяснения вещи, ну, опять же. И если читать, опять же, Мандельштама, тут все становится понятно. Иногда у него просто стоит красиво звучащее слово, которое передает, ну, красиво звучащий предмет, который обернут в красивое слово, в красивое, емкое по смыслу, по логосу как раз-таки слову звучащему, мысли звучащей. Так, вместе с, конечно же, Мандельштамом в кружке акмеистов были еще Ахматова и Лев Гумилев. Было еще несколько, было много на самом там людей, но самыми главными, я думаю, вот я хочу считать Ахматову, вообще самое главное, мне кажется, кстати, от нее и образовалось название акмеистов.
Есть такая теория.
Да-да-да. Потом Лев... Николай Гумилев, да, Лев Гумилев потом появился чуть-чуть, и Осип Мандельштам. Сам же Мандельштам написал небольшой манифест, как раз в прозе, если можно это так назвать, ну, как, статью. Называется она «Утро акмеизма». Небольшая статьечка, которая как раз объясняет, что такое акмеизм. И, а теперь вот, почему я сказал, что Франция важна. Франция у нас такой вот эталон архитектуры, там очень много готических построек. И сам Осип Мандельштам без ума от готики, судя по этому тексту, судя по разным текстам. И
у него
без ума от архитектуры.
Да, стихотворение, посвященное Нотр-Даму.
Нотр-Даму, да.
Да, где он как раз-таки, я насколько я понимаю, исследователи замечают, что он размышляет на тему, которая в итоге, возможно, выльется как раз-таки в те идеи, которые пропагандировал акмеизм. Там как раз-таки он говорил про то, как скульптор из камня вот высек, и точно так же я когда-нибудь из камня смогу... Смешно, что я декламирую не стихи, а смысл, да. Я нигде не выписал себе это стихотворение, стоило бы. Вот, а на памяти я его не смогу продекламировать, но какой-то вот примерно такой смысл был. И действительно, это много отражений находит. И не только в том, что он был причастен к акмеистам, также у него первое его издание, получается, первая его книга называлась «Камень», и тоже исследователи находят в этом отражение вот этого вот, то есть... Действительно, слово, оно как камень для него было, и, получается, из него он высекал уже свои произведения. Как-то, да. Как-то так, по-моему, это трактуется.
Очень сложная трактовка для меня именно с точки зрения акмеизма, но идем дальше, мы быстренько по фактам бежим. Я сказал, что он был знаком с Цветаевой, действительно у них была переписка, история одной встречи там даже была.
Да, а я запомнил из всего, всех отношений Мандельштама с Цветаевой только то, что он себя называл антицветаевцем.
Это потом у них было
это,
тоже.
Это все, что я вынес. То есть у них там была какая-то история, а я все такой, я читаю, такой, ага, значит, он был антицветаевцем, все ясно.
Ну да, действительно. Все очень просто, они познакомились в Коктебеле, это в Крыму, если не ошибаюсь, либо в Феодосии, ну, где-то на юге, около моря, была дача Максимилиана Волошина, где собиралась как раз поэтическая... жизнь политическая, вот эта
богема,
богема, да, давай богемой назовем, они все были люди творческие очень сильно, и Цветаева с Мандельштамом там познакомились, это был год где-то 16-15, где-то в то время, и потом они уже встретились там в Петрограде, как раз-таки по этому поводу, скорее всего, было написано стихотворение Марины Цветаевой «Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль». Там есть отсылки именно к Петрограду. И впоследствии они переписывались, Цветаева написала ему, по-моему, 5 стихов, а Мандельштам ответил ей 3 стихами. Вот потом что-то происходит очень странное, вроде бы... А он приезжает в Москву тоже, он пишет статью впоследствии, потом он напишет статью как раз о московской поэзии. Московская и питерская поэзия — это абсолютно разные вещи даже. Это, даже по 20 веку в дальнейшем мы это увидим. Московский рок-клуб и питерский рок-клуб, ленинградский. Вот. И тогда это уже тоже было явно и понятно. Дальше из-за чего-то происходит небольшой не разрыв, а именно охлаждение отношений, ну, в плане именно общения. По романтические отношения, ну, по крайней мере, исследователи, я не нашел ничего такого, вот, и далее Цветаева уезжает в Чехию, она покидает страну, и после этого как раз-таки идет уже момент, ну, не то чтобы полной агрессии, антипатии друг к другу, потому что действительно Мандельштам, присоединяясь к Ахматовой, говорит, что Цветаева, ну, по крайней мере, не должна писать о Пушкине, потому что она его не знает, вот, такую цитату тоже прочитал в одной из статей, ну, у Ахматовой всегда были претензии, Лаврентий к Цветаевой, Цветаева к Ахматовой, а тут еще и Мандельштам рядом. Вот такая вот история разрыва. Именно вот поэтических отношений. Хотя их поэтический союз и эта поэтическая переписка стихами очень интересная вещь, я бы ее советовал почитать. Вообще стихи Мандельштама мало касались исторического процесса, который происходил вокруг него, то есть совсем рядом с ним. Если они находили отражение, то какое-то совсем иное. Вот, и особо социальных каких-то...
Ну, слушай, я тоже так на самом деле думал.
Так.
Потом...
Ты прозрел.
Потом, да, я понял, что все, оказывается, было предсказанием наших сегодняшних дней, политической ситуации и всего остального. Нет, ну на самом деле тоже вот сначала решил, что он такой вот именно поэт, который вел сначала богемную жизнь, вообще никакого отношения не имел к политической ситуации, и только вот потом что-то в нем, не знаю, щелкнуло, и вот он написал там, да, мы живем под собой, ничего из страны, и все. Единственный раз, когда он решил написать, то его и ему больше не давали возможности так людно высказываться.
И да, конечно же, мы подходим к вопросу репрессии. Мы живем под собой, не чуя страны, обращенную к Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Ну, это один из самых интересных моментов, да, вообще в Мандельштаме, один из самых обсуждаемых. Даже мы вот с тобой успели поговорить вообще, было, ну, то есть спорят, было ли это самоубийственным каким-то жестом с его стороны, со стороны Мандельштама, или это было действительно, возможно, он надеялся на какой-то конструктивный диалог, не знаю, с властью было. То есть стихотворение это, конечно, очень грубое и в лоб сказанное. То есть это совсем не стиль Мандельштама, как отмечали его и современники, и исследователи. И то есть это явно было какое-то из ряда вон выходящее высказывание, чем оно было вызвано, тоже спорят, на самом деле, до сих пор. Но я думаю, что Мандельштам, скорее всего, действительно не создает впечатление такого человека, который решил, что вот, все, я все скажу в лицо, и будь что будет, ну, даже не так, не будь что будет, а и все, и меня там расстреляют, или там...
Да, действительно, он написал эту небольшую эпиграмму, она действительно небольшая, но в ней очень много сказано того, чего говорить нельзя было, и, опять же, цитируя Быкова, что расстреливали
и за меньшее,
да. За более безобидные вещи, а тут прям действительно такой удар в лоб, можно сказать. Вот, и это спровоцировало очень много вопросов, и даже у исследователей сейчас, по крайней мере, прочитал он это произведение очень малому кругу лиц, там, по-моему, до 20 даже доходит, он перечислил их, кстати, потом на допросе.
Но при этом он, тоже я слышал, что он прям ходил и как будто бы хотел его читать, то есть он не там его, ну, то есть не там жене, условно, там и двум-трем друзьям, он все-таки как минимум 20 человек, да, но
ну,
нашел, и он, то есть, его стихотворение это не хотели слушать, на самом деле, да, то
ну
есть
да.
То, что сказал Пастернак, вы мне, говорит, этого вообще не читали, это действительно то, за что, это не то, что за то, что ты написал его, тебе могут, может это прилететь, за то, что ты его услышал, то, что ты был в кругу тех, кому решили такое прочитать, это уже говорит о каких-то настроениях, которые в этом кругу могли царить, и поэтому... То есть Мандельштам, наверное, тоже все понимал, но вот он прям хотел, чтобы оно было услышано, но не очень понятно, чего он добивался. Действительно, такая таинственная, очень с его стороны, очень таинственный с его стороны какой-то поступок, который
очень
до конца понятный. Он импульсивный, да, но все-таки, действительно, мне кажется, еще долго будут спорить, чем именно он руководствовался.
Ну да. С учетом еще и того, что слова были немножечко изменены впоследствии. То есть там еще более обнаженная, скажем так, версия. Я назову это так. Тут и вопрос как раз встает о как раз-таки действиях Пастернака. Тут тоже очень споры идут постоянные о телефонном звонке Иосифа Сталина к Пастернаку. И что он тогда говорил? Мы обсудили с тобой, что было очень много... Есть много версий, как это происходило. Есть фразы, которые повторяются лейтмотивом во всех версиях. Но это напоминает такой не очень веселый сломанный телефон,
да,
потому что разговор был не самым простым для Пастернака, не самым простым для Мандельштама, и мне кажется, не самым простым даже для Иосифа Сталина.
Ну, да, Сталин, как тоже говорят, боялся, да, поэтов, боялся искусства.
Ну, сам был поэтом все-таки.
Да, и он решил, не знаю, непонятно, вот тоже много версий там, то ли посоветоваться, то ли просто... поговорить с Пастернаком, потому что Пастернак активно ходил и хлопотал за Мандельштама, хотя друзьями не совсем не были. Вообще отношения Пастернака и Мандельштама очень интересные. Дело, у меня сложилось такое впечатление, что Пастернак, ну, он сам в своих мемуарах признавал, что он недооценил Мандельштама, но у меня такое впечатление, что Мандельштам, который Пастернаку сначала и его жене, кстати, тоже показался довольно высокомерным человеком, который ходил на литературные вечера и там перебивал всех, начинал декламировать свои стихи, вместо того, чтобы слушать чужие стихи, на самом деле очень тянулся к Пастернаку и очень хотел его внимания, потому что он своей жене писал, что... или не жене, возможно, Ахматов, он писал, что я уверен, что ни одной моей строчки он не прочитал, ни одного там моего произведения, и как оказалось, ну, это было близко к правде на самом деле. И отношения у них действительно были, мягко говоря, да, не дружеские, да, но при этом Пастернак, как говорят, хлопотал за Мандельштама, то есть он использовал свои связи для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, что и привело в итоге к тому, что Сталин ему позвонил, и вот действительно есть много версий, и они варьируются по трактовке от того, что Сталин позвонил Пастернаку, а Пастернак отрекся от Мандельштама словами, что я вообще его не знаю, и давайте поговорим там о чем-нибудь другом, и Сталин бросил трубку, сказав с таким посылом, что Пастернак трус, и версия, которая вроде как бы, мне кажется, более правдоподобной, потому что ее придерживаются Анна Ахматова, также Нина Яковлевна Мандельштам и сама жена Пастернака. Они говорят, что Пастернак, когда Сталин спросил его, что почему вы там на стену не лезете, да, чтобы спасти Мандельштама, он сказал, если бы я не лез на стену, вы бы мне не звонили. То есть, и там говорят, что он довольно спокойно с ним на самом деле разговаривал, хотя первые версии говорят, что наоборот, он там перепугался и сам ходил, потом говорил, что струсил. И он сказал, что ну мы с Мандельштамом не друзья. Вот, давайте поговорим о чем-то другом, но отличие разительное вот версии, что Анны Ахматовой, что жены Пастернака и жены Мандельштама, в том, что в этой версии Сталин не звонил Пастернаку, чтобы посоветоваться, или как, ну, другие, допустим, якобы очевидцы этого разговора говорят, что если бы там Пастернак сказал «верните, освободите Мандельштама», Сталин бы так и сделал, звучит не очень правдоподобно, ну, скорее всего, так бы, так и не было бы. И не звонил бы Сталин именно посоветоваться, а как раз-таки вот эти три женщины говорят, что Сталин позвонил и начал разговор с того, что, ну, то, что вопрос с Мандельштамом решен, и его как раз-таки приговор условно смягчат, то есть его там не будут ни казнить, ни там, ну, то есть, что его просто...
Его ждет ссылка.
Да, его ждет ссылка, вот, и так, по сути, и случилось.
Кстати, насчет этого стихотворения, ты еще хотел я сказать, что там удар не только же по Сталину наносился, то есть это выпад не только в сторону Сталина, но и выпад на всю власть. Вот как раз начало второй...
Там про танкашеих
да,
вождей что-то,
а вокруг
да?
него сброд танкашеих вождей.
Да-да-да.
Ну, как бы один... один вопрос, когда ты обращаешься лично к человеку, другой вопрос, когда ты обращаешься ко всей партии. Ну, тут и Сталин имел свое слово, и партия могла что-то свое интересненькое сделать. Вот, но сам факт того, что он получил действительно, скажем так, просто запрет на въезд, по-моему, как раз-таки в Ленинград и Москву, и был вынужден уехать в замечательный Воронеж, куда ездили его потом друзья навещать еще, это очень мягкий приговор.
Ну да, насколько я вообще, мне очень нравится версия в том, что, ну, действительно, это топорно, это очень, тут нет, ну, вообще каких-то аналогов вот такого же масштаба, как Мандельштам поэтов, которые могли бы вот так вот в лицо, да, сказать, причем, ну, так яростно и импульсивно действительно искать аудитории, да, для того, чтобы поделиться тем, что они написали. И мне нравится версия о том, что Сталину самому произведение понравилось. Поэтому он и... Есть такая версия. Поэтому он и, ну, довольно мягкий такой приговор решил выбрать для Мандельштама. То есть стихотворение говорило о том, что политика Сталина, она успешная. То есть действительно, она пропитана вот этим вот страхом каким-то, атмосферой... вот тоталитаризма, который Сталин и добивался, по сути, вот этого порядка, да, какой-то полного авторитета власти, ну, такого жесткого авторитета, да, навязанного. И мне вот эта версия очень нравится. Мне кажется, скорее всего, он Сталин, возможно, и был польщен, потому что чувствуется, что образ Сталина в этой эпиграмме такой всепоглощающий, такой нагнетающий очень, и то есть атмосфера безысходности чувствуется.
Да, и уже потом, последние два, по-моему, года своей жизни, 37-38, он проводит уже на пересыльных лагерях. Как раз-таки погибает он, ну, в каком-то лагере. То есть, где, я не совсем понимаю. И, ну, как погибают? Неизвестно, что с ним стало.
По-моему, от тифа он умер.
Ну, как бы официальная версия — интересная вещь. В Советском Союзе того времени особенно, там многие могли умереть от тифа, на самом деле нет. Дата поставлена тоже, мне кажется, что очень условно. Я об этом, наверное, даже сейчас скажу. У Варлама Шаламова есть «Колымские рассказы», и там есть произведение Шерри Брэнди, и в этом произведении как раз упоминается некий поэт, который вот умирает, и еще четыре, и несколько дней за него получают паёк, то есть хлеб, а он лежит там уже мертвый. Вот, то есть, я не скажу, что это прям, мне кажется, документальное произведение, но...
Это, мне кажется, вообще чистое воды художественное произведение, которое, понятное дело, основано на, там, слухах, которые доходили, да, я, насколько помню, пересказано ему было знакомой.
На слухах, на атмосфере даже.
Да-да-да, ну, оно очень все равно ярко передает само... отношение какое-то, да, сообщество к тому, что вроде Мандельштам был таким поэтом, которого должны были забыть, то есть власть так и действовала для того, чтобы его считали каким-то абсолютно маргинальным и при этом для очень узкого, возможно, только для себя пишущего вот эти свои непонятные стихотворения, но при этом ему посвящали еще в дальнейшем, да, рассказы, его вспоминали, то есть не получилось до конца...
Да.
Стереть его.
А второй, это получается, второй он арест получил как раз-таки приговор, по-моему, за то, что нарушил, ну, зону карантина условно.
Да, он приезжал в Москву, хотя ему было запрещено,
да.
И там были такие указания, что вопрос с Мандельштамом нужно решить, он там, значит, ездит в Москву и вызывает к себе жалость, потому что слишком акцентирует на своем, там, ну, я перефразирую как-то там, он слишком сильно о своем...
О своей участи?
Да, да, на своей участи, о своем состоянии, положении незавидном, в общем, распространяется, вот, и говорит, какой он бедный, несчастный, а это, значит, вообще антисоветская пропаганда, и у нас все хорошо, поэтому давайте-ка его куда-нибудь подальше уберем.
Вот его и убрали подальше, скажем так. И тут хорошо, что до нас дошло хоть что-то о Мандельштаме, потому что очень многие вещи были изъяты, многие вещи были уничтожены и сожжены, его, ну, и стихотворения, как мне кажется, еще не вышедшие, например, либо лежащие в черновиках, и статьи, я думаю, переписка, вот как раз-таки его жена Нина Яковлевна,
да.
Нина Яковлевна Мандельштам, она сохранила эти стихотворения, там, чуть ли не в кастрюле их несла.
Да, да, это... она вообще и после смерти мужа очень хлопотала за то, чтобы его амнистировали, то есть его же тоже посмертно оправдали.
Его оправдали тоже в 50-х годах, когда амнистия настигла всех, и благодаря ей многие произведения как раз дошли до слушателей, некоторые она отправила, кстати, во Францию, вот, как я помню, и вот таким вот образом у нас получилось так, что его произведения до нас все-таки дошли, причем подошли не только вещи точно опубликованные, но и дошли вещи, которые до этого не публиковались. Ну и получается так по факту, что она, как он и просил ее, сохранила его речь.
Да, это такая самая, наверное, лиричная тема, которая прошла такой красной нитью через его творчество, и в итоге для нее это стало, по сути, миссией такой. И в дальнейшем, то есть это стихотворение как раз-таки будет фигурировать и в... песни у Noize MC и в фильме, про который мы еще поговорим.
Вот как раз сейчас начнем, мне кажется, говорить, потому что стихотворение-то было написано в 31-м году, за 2 года до знаменитой эпиграммы он ее написал в 33-м, и за 7 лет до смерти. То есть он лично я вижу в этом вот какое-то предвидение, да, он как будто понимал, что его дальше ждет.
Вообще Быков очень о предвидении много говорит, меня это даже немножко напрягает, потому что он как будто бы, я не знаю, я не могу понять, он действительно верит в то, что там, например, в, по-моему, там у Мандельштама есть произведение «Могила неизвестного солдата», я не могу ошибаться в названии, и как раз-таки оно было написано, по-моему, в 37-м году, и Дмитрий Быков видит в этом предзнаменование как раз-таки Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, и самой смерти Мандельштама, и он так об этом когда рассказывает, такое ощущение складывается, как будто он действительно считает, что там Мандельштам на грани уже там нервного срыва, да, под конец своей жизни настолько разогнал свое сознание, что смог предвидеть неминуемое будущее.
Ну, мы, мне кажется, каждый поэт знает, что у него происходит в голове, он может предположить, к чему это его приведет. Возможно, он уже предполагал, к чему это его приведет, потому что уже в 30-х годах он был я непризнанный брат, отщепенец народной семье. Вот. Ну и там далее. Что там? И для казни Петровской в лесу топорища найду, что, в общем-то, опять же, и случилось, если мы по тексту пойдем. Вот мне этот момент как раз-таки... Меня он напугал, потому что до ареста, до всего этого, он, есть такое ощущение, что он знал просто, что его ждет. Я не вижу здесь особо ничего мистического, я здесь вижу просто хороший анализ ситуации. Хороший анализ, что я могу ляпнуть, и что может произойти.
Он понимал, да, брал ответственность и понимал последствия возможные своего творчества.
Ну, он был мало того, что сказал, что он был высокомерен, он был очень горд собой. Он этим
всегда гордился. Кстати, то, что можно заметить тоже на фотографиях, когда он фотографировался, получается.
Ну, арестантские вот эти вот фотографии, да, снимки.
Да. Он там всегда с гордо поднятым подбородком. Также его вспоминает и Ахматова, и, по-моему, Цветаева тоже, кстати, в своем произведении, которое посвящено Мандельштаму, тоже говорит то, что он там задирает.
А, это произведение ранее, конечно, 16-й год, но все,
да,
все
не,
отмечали.
Про молодого Мандельштама тоже самое говорили, что он создавал впечатление такого очень высокомерного человека, хотя вроде бы и там та же Ахматова говорит, что таким вроде как бы он и не был на самом деле.
Ну, тем не менее, впечатление есть. И оно очень хорошо все-таки, ну, вообще впечатление как такого Мандельштаме для меня было передано в фильме, но сначала, конечно же, я скажу все-таки спасибо, но за сохранимую речь. Вообще, что есть, что она вся представляет? Это припев, который состоит из как раз строк Мандельштама «Сохранимую речь навсегда», и уже переосмысление его судьбы именно строками, текстом Нойза. Причем это стихотворение, эта работа, я назову ее работой, посвящена все-таки не совсем Мандельштаму, она посвящена его жене. Вот, то есть не Яковлев Мандельштам, который как раз его речь-то и сохранила. И, конечно же, был снят клип.
Который я, кстати, не смотрел. Я до того, как мы с тобой начали говорить, даже не знал, что есть клип.
Это ты зря. Как раз клип — это кадры из фильма «Сохранимая речь навсегда».
Ну, а фильм-то я смотрел, так
фильм-то что смотрел.
Можно не смотреть клип.
Вот. Ну, нет, там очень красиво все поставлено, очень красиво звучит. И, конечно же, фотография Нины Яковлевны Мандельштам, в конце я чуть не сказал Грин, тут сложно, вторая Нина, которая уже спасает произведение, вот. Из того, что я, по крайней мере, увидел в фильме, могу сказать, что впервые для меня совмещаются как раз-таки хип-хоп, R&B, Нойза и прочтение стихотворения Мандельштама, потому что, когда мы включаем фильм, сразу начинает звучать песня «Сохранимая речь навсегда», и после первого же куплета появляется голос Мандельштама, скорее всего, актера озвучки, я не совсем уверен тоже в правдивости, я не знаю, кто там читает, который дочитывает это произведение до уже своего конца.
Я фильм смотрел как раз-таки во время учебы, когда готовился к тому, что я буду с Мандельштамом работать, хотел узнать его биографию, как-то...
Ты тоже провидел, предвидел это,
да,
ты предвидел подкаст.
Я предвидел подкаст. И в итоге так получилось, что я смотрел фильм, и у меня по незнанию многих каких-то... Я, по-моему, до того, как начал читать биографию, почему-то решил фильм посмотреть. И так получилось, что у меня...
Хорошая ошибка, знакомая.
Много вопросов, да, вызвало. Во-первых, у меня то, что ты говоришь, допустим, там, либо запись, либо... То же самое, что ты говоришь, там, вот, либо запись была, да, Мандельштама, либо это уже актер озвучки, да. У меня вопросы вызвало, например, я не понял, это действительно такая вот манера прочтения была, которая в дальнейшем, ну, по сути, точно уже актером озвучивания, да, была заимствована. Вот это действительно так читал Мандельштам, потому что, ну, в Корее совсем не так, как ты это представлял. И я до сих пор не могу на этот же манер в голове читать стихотворение. И вот у меня это уже вызвало какие-то проблемы, потому что мне оно казалось очень странным. Оно прям... Мандельштам сам по себе такая фигура очень странная. Странная, это да. И в произведениях его видно, и даже внешне, на самом деле, у него внешность такая немножко нескладная, да, наверное, можно все-таки сказать. И он создает впечатление странного человека, и это не может, кстати, не привлекать. У него был такой вот образ какого-то манящего гения, но чтение было совсем не тем, каким я его ожидал. Я не сказал бы, чтобы оно мне полностью понравилось. У меня были какие-то вопросы. Наверное, в голове я как-то совсем по-другому представлял, и поэтому с непривычки, может быть, и не смог, в общем, привыкнуть до конца фильма. Также у меня какие-то режиссерские ходы вызывали вопросы в самом фильме. Например, там, я помню, размытия были в какие-то моменты, и не очень я смог считать, что пытался режиссер сказать, но все-таки фильм оказался не таким уж простым. Там действительно очень классные фигуры, получается, куклы, которые являются там главными героями, да, там, по-моему, это питерский театр кукол их предоставил. Как раз-таки и Мандельштама, и окружение его там Гумилёва, Ахматова появляются, то есть я помню. И все, что касается там декорации, замечательно. Тоже в целом настроение очень крутое, очень классно ложится под это все. Песня Noize MC, но какие-то моменты у меня все равно либо я их не до конца понял, либо они показались мне недостаточно, возможно, какими-то обоснованными по смыслу. И вот фильм у меня такое двоякое впечатление вызвал, хотя в конце я вот прям честно поплакал на самом деле. То есть, когда в самом конце вот начинает играть как раз-таки целиком уже трек, я прям вытирал слезы. Очень мощное впечатление все-таки вся эта история, то, как она подана, и вообще совокупность и стихов, и небольшого погружения в биографию поэта вызывает. И в итоге действительно какой-то почти что катарсис получилось пережить.
У меня отношение к этому фильму положительное. Единственное, что как к творчеству Мандельштама, так и к этому фильму надо подходить с определенной, скажем так, начитанностью, да, наслушанностью, да, это вот то, насмотренностью.
Меня, это то, чего у меня не было, и я думаю, это дало себе знать и не в лучшую сторону.
То есть, чтобы вы, например, понимали, там есть действительно эпизод, где рассказывается... Ну, как рассказывается? Это монологи или диалоги из жизни Мандельштама. Ну, как их можно представить, как их можно реконструировать, например. Там нет голоса автора, который вам объяснит. Вот в этом кадре они там, не знаю, гуляют с Мариной Цветаевой по Москве. Нет, там показаны купола и просто голос, читающий стихотворение Марины Цветаевой. Если не знаете, что это за стихотворение... Вы не определите, кто это был. То есть тут требуется действительно определенное уже знание происходящего. А плашек внизу тоже нету, где Марина Цветаева сейчас стих читает. Там. Перейдите по ссылке, чтобы прочитать стихотворение полностью. Вот, и таких моментов много. И сам фильм, если честно, как мне показалось, посвящен не Осипу Мандельштаму. Самое первое, что мы видим, безвинно убиенным своей страной. А Мандельштам — историческая действительно личность, которая была во все это вовлечена. И он один из тех репрессированных поэтов, которых пытались даже забыть, как ты вот сегодня и сказал. И...
Слушай, тут ситуация, мне кажется, такая близкая тому... Да, в принципе, это та же самая ситуация, как с комиксом Сурьё, про которое от Ольги Лаврентьевой, с которым мы говорили. Это же, при том, что это частная история, сама по себе она интересная, но она абсолютно не уникальная для того времени. Это действительно очень распространенная судьба, которая вот в таких вариациях встречалась более чем часто. И этим тоже, да, пропитан фильм. Вот есть, в принципе, когда вот про такие тяжелые исторические эпохи какие-то произведения рассказывают судьбу одного человека, у них обычно есть свойство создавать такое всеобъемлющее впечатление того, что происходило все-таки это с каждым вторым. Да. И когда там приезжает черный воронок и выходит, да, значит, в форме люди и там говорят, что они просто... Там несколько раз повторяется момент, что они говорят Мандельштаму: зачем вы вещи-то берете, мы же вас просто поговорить и обратно. И, конечно же, так не выходит. уходит, и обратно никто не возвращается, это действительно приходит практически к тебе, и там, ну и каждому там второму, третьему человеку в то время. И да, это в том числе это и, конечно же, размышления и описание того исторического периода на одном из, ну, очень ярких примеров, да, где иллюстрируются все какие-то ужасные, присущие этому времени события.
Я могу и посоветовать, и не посоветовать посмотреть этот фильм. Тут сложность небольшая. Я советую его посмотреть, понять, что где вот где надо что-то повторить, понять, где непонятно. Понять, где нужна вот расшифровка какая-то, и уже эти моменты действительно немножечко покопать в учебниках истории, что очень важно, в воспоминаниях других поэтов Серебряного века, коих там действительно немало, посмотреть сами произведения Мандельштама и его воспоминания, некоторые тоже его переписки, даже статьи, и пересмотреть этот фильм еще раз. Вот, тогда мы получим то, что нужно. Как говорится, хорошую литературу надо перечитывать, классическая литература, литература именно для перечитывания создана, а вот хорошие фильмы надо пересматривать. Причем в этом случае вы очень сильно обогатитесь, вы сразу многое поймете. Причем, мне кажется, там действительно очень много таких вот интересных фишечек, которые стоит смотреть.
Ну да, это совсем два разных будут прочтения, если ты знаешь контекст, если ты смотришь как раз-таки незамутненным сознанием, но это тоже будет интересный опыт, поэтому стоит посмотреть в любом случае.
Исходя из всего этого, я понимаю, что с творчеством и жизнью Мандельштама я буду знакомиться дальше. Как я сказал, мне понравилась его проза очень сильно, поэтому я буду дальше ее копать, изучать его статьи по культурологии, по крайней мере, которые близки к культурологии, я не могу сказать, что прямо они культурологические. Вот. Его стихотворения некоторые. Мне сложно читать стихотворения сборником, я их обычно случайно год открываю, и вот, это будет. Вот это сегодня читать. Не со всеми так работает. Вот. И, пожалуй, все-таки я Мандельштама все-таки очень любил именно в детстве, ну, в юности, и продолжаются у меня к нему вот эти вот трепетные, нежные, достаточно теплые чувства, но уже вот с этой ноткой как раз-таки сожаления, что вот так произошло, но с этим ничего не поделать, тут такая история, и ее тоже можно рассказывать, она тоже очень назидательна, она сама как на самом деле какое-то художественное произведение.
У меня, как я уже говорил, с Мандельштамом такая ситуация, что я заходами пытаюсь погружаться в его биографию и творчество, и меня, например, очень привлекает также сторона вот с точки зрения Нины Яковлевны, вот у нее есть мемуары, да, где она, конечно, не только про Мандельштама говорит, но в основном, да, очень много мужу посвящено там, и меня очень заинтриговало то, что Иосиф Бродский сказал насчет этого произведения, что это там, по-моему, самое лучшая, самая там великая проза 20 века, поэтому очень-очень, да, хочется почитать и мемуары, и еще больше произведений, и вот я думаю, что я тоже буду дальше как-то, возможно, заходами в него погружаться, но вот пока что я на этой волне, мне кажется, я дальше буду читать, узнавать что-то новое, и вообще, то есть, мне пока кажется, что я до многого в Мандельштаме еще не то что не дорос, но, возможно, недостаточно усердно подхожу, потому что вот у меня самый яркий пример моего какого-то взаимодействия с поэтом было, когда по учебе я собирался делать задание по поэтическому монтажу, и за основу как раз-таки того, что я собирался делать, моей работы, я хотел взять стихотворение Мандельштама Чарли Чаплин. У него есть такое более позднее стихотворение, тут же как раз-таки тот Мандельштам, который вообще там без забывает ключ к своему произведению, да, который там кроется где-то в первых четверостишьях и не объясняет почти ничего. Стихотворение мне сначала показалось не очень простым, но все-таки как-то более-менее понятным, и я даже смог там придумать, что я с ним собираюсь сделать, как я собираюсь делать аллюзии на современность, там, совмещать там с видеорядом, с еще какими-то там действиями пластическими, еще с чем-то. Я в голове это выстраивал несколько дней, разговаривал со своим преподавателем по режиссуре, и там мы с ним, он такой сначала, ничего себе, Мандельштам. Ну, у нас просто задания были именно с поэта Серебряного века, но, говорит, там, не берите какого-нибудь там Гумилева-Ахматова, вы их не сможете нормально расшифровать, с ними очень сложно, они очень мудреные. Про Мандельштама ничего никто не сказал, но как потом оказалось, зря, потому что я говорю, ну вот я Мандельштама решил взять, и мне преподаватель говорит, о, ничего себе. Почитали, он такой, ну я вообще ничего не понимаю, что тут. Я такой, ну я тоже сначала не понял, но я потом пошел, куда идут все юные, конечно же, литературоведы, чтобы разобраться в смысле стихотворения на ответы Mail.ru. И да, вместе с ними мы там пытались декодировать, что же там нам пытался сказать Мандельштам. Долго я над ним работал, дня два, наверное, я несколько каких-то рабочих вариантов приносил преподавателю. Мне было очень интересно, мне очень хотелось что-то крутое из этого сделать, но, к сожалению, у меня так ничего не получилось, и мы забросили эту идею, потому что я понял, что пока что я не смог это осилить, возможно, я недостаточно усердно, но я очень хотел действительно построить, но там так много всего в этом произведении нет, было.
А и... были ли там рецепты сырничков, вот скажи, пожалуйста.
Наверняка, я думаю, Мандельштам предвидел наш подкаст, вот. И он специально сделал сложным, чтобы я ничего не понял, не смог. Он говорит, что я еще недостаточно силен. Вот, но при этом этот случай для меня как раз-таки послужил еще большим мотиватором, том, чтобы, я не знаю, набраться какого-то, возможно, знания контекста, возможно, просто войти, поймать тот же вайб, что и Мандельштам, и я точно не собираюсь забрасывать вот и попытки как-то повзаимодействовать с творчеством. Ну и слушателям нашим я тоже хочу посоветовать попробовать как-нибудь по-разному трактовать одни и те же произведения. Это на самом деле очень интересное зрелище, очень интересный опыт, когда вы пытаетесь разные смыслы переложить на вот какое-нибудь стихотворение, и когда действительно получается, что-то щелкает, это и очень приятный опыт, и на самом деле какое-то наслаждение эстетическое получаешь от этого.
Почувствуйте литературоведческий кайф, скажем так.
Да, или теорию заговора тоже, которую мы очень все любим, попробуйте.
Или рецепты сырников.
Возможно, можно как-то объединить все стихотворения Мандельштама, которые стройно так станут новым пророчеством для будущих тысячелетий.
Да, действительно.
Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск до конца.
Оставляйте нам комментарии, ставьте нам лайки на той платформе, где вы нас послушали. Будет то, опять же, Google Podcast, iTunes, ВКонтакте. Мы будем очень рады услышать ваше мнение. Мы с ним примиримся и постараемся исправить недочеты, либо же порадоваться тому, что у нас получилось.
И это был последний эпизод подкаста «Сырнички Селлинджера» в этом году. Нам очень приятно, что вы были с нами на протяжении этого сезона. Мы вернемся уже в январе 2021 года. И мы успели обсудить очень много интересного, пообщаться с классными людьми за этот сезон. И еще больше мы запланировали на следующий год. Надеемся, вы будете с нами на протяжении всего этого времени и будете делиться своими впечатлениями.
Ну, а теперь я хочу сказать, что сырнички Селлинджера поздравляют вас всех с наступающим Новым годом и желают вам в следующем году всего самого наилучшего и, конечно же, вкусного. Так что услышимся в следующем году. До свидания.
До свидания.